Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 14 января 2024 года. И я отвечаю еще на один вопрос нашего слушателя. Хочу спросить про короткий отрывок интервью, где Резун, это интервью с Гордоном, где Резун Суворов намекает, что Ленин был немецким агентом, и приводит три аргумента. Что вы думаете о его тезисах? Я помню, вы говорили, что если это так, то немцы сделали самое неудачное вложение за всю историю, так как последовала революция в 18 году в Германии. Тем не менее, интересно ваше мнение про то, что он говорит, является ли это правдой. Благодарю. Ну, вы знаете, тема эта обсуждалась уже очень давно. И масса аргументов и документов со всех сторон была приведена. Поэтому я думаю, что Резун, с одной стороны, он с этими документами в той или иной форме знаком. И, во-вторых, будучи знакомым с ним, он врет и врет совершенно сознательно. Он старается это все закамуфлировать по то, что ну вот я вот сейчас вам прямого ответа не дам. Типа я вот такой хитрожопый. Да, что вот из каких-то там дипломатических, по каким дипломатическим причинам напрямую не скажу, то, что вот вы из моих ответов будет и так очевидно. Хотя на самом деле это просто увертки, потому что он знает всю эту подоплеку этой истории, так же, как и все, кто занимался этим вопросом. Но тем не менее, к вопросу о трех тезисах, которые он развивает. Первое, что касается вагона, того самого запломбированного вагона, в котором революционеры последовали через воюющую Германию в Швецию, но оттуда перебрались в нейтральной Швеции, Финляндию и далее в Россию. Финляндия, впрочем, была тогда частью России. Так вот, то, что эта поездка была организована в первую очередь Парвусом и затем его как бы связным Ганецким, который был на связи с социал-демократами, это известный факт. Известно также то, что Парвус, действительно, будучи таким оборотистым дельцом, ну и, скажем так, в значительной мере мошенником, он разводил германский генштаб на то, что он вот организует работу революционеров российских в России, доставив их в Россию, и они будут взрывать ситуацию там в России изнутри. Проблема для германского генштаба на тот момент, напомню, была в том, что Германия воевала на всех фронтах за границами своего рейха, то есть на Восточном фронте она воевала в Белоруссии, ну, соответственно, захватив Польшу, да, в Белоруссии или в Польше и в Украине, соответственно, на Западном фронте она воевала на территории Франции, Бельгии, вот там Голландии и так далее. То есть, в общем, война, собственно, Рейх не затронула. Он был в этом смысле вполне прочен. Но это была все-таки война на два фронта против многих противников. И при этом Россия из войны выходить не собиралась, несмотря на то, что даже германского императора и русского царя связывали родственные связи. Поэтому, естественно, для Германии было бы большим облегчением, если бы это замирение каким-то образом произошло. И я думаю, что эти попытки делались и делались неоднократно, но пока у власти был царский режим, то никакого результата они не дали. И вот когда этот царский режим, без всякого участия Ленина, кстати сказать, рухнул в результате так называемой февральской революции, а точнее говоря, вот переворота, устроенного, собственно, ближайшими же сотрудниками царя, вынудившего его к отречению, то для немцев показалось, что вот появился шанс. Сейчас в России придет новая власть, понятно еще какая, но уже не та, которая была, и та, которая продолжала войну, как говорится, до победного конца. Значит, есть возможность на это как-то повлиять. Вот в этот момент вот подвязался как раз Парвус, который, значит, убедил германский генштаб, у него там были концы, да, контакты, что это действительно возможно осуществить. Для этого только надо, чтобы в Россию попали вот те настоящие революционеры, которые выступают не за оборончество, так сказать, страны, а наоборот за то, чтобы превратить, как говорится, революцию, войну империалистическую, войну гражданскую, произвести в России революцию, штыки, как говорится, в землю, чтобы, естественно, как идея германский генштаб, так сказать, полностью устраивала. Но и Парвус под это дело брал деньги. Вот, обосновывал там свои фирмы. Это достаточно такая длинная история, в том числе и в Швеции. Вот, и за этими, на эти самые, так сказать, и в частности одна из его договоренностей состояла в том, чтобы из нейтральной Швейцарии перевести вот этих вот революционеров в Швецию, куда они дальше попали бы в Россию. Вагон был действительно запломбированный. Я думаю, что если бы Ленин, да, был бы каким-то агентом, да, то его бы не возили не в запломбированном вагоне, а скорее всего доставили бы для инструкции в тот же самый гениальный штаб. Но этого, тем не менее, не произошло. И тому масса свидетелей, во всяком случае, все, кто ехал в этом запломбированном вагоне, их действительно запломбировали на швейцарской границе. И действительно до шведской границы везли без права выхода. То есть как так вот за фрахтованных агентов таким образом не переводят. Да? Ну и далее, так сказать, он попал в Россию. То есть это деятельность Паруса, в общем, это его интрига. Это посредником между Парусом и Лениным был Ганецкий. Хотя я думаю, что, ну, во всяком случае, есть сведения, что Парвус и Ленин встречались. Вот. Но то, чтобы Ленин выполнял указания Парвуса, там, или Парвус указания Ленина, ну, вот это вот, как говорится, свидетельств этого нет никаких. Есть предположение, что они как-то согласовались там на какой-то своей позиции, исходя из каждых собственных интересов. Позиция Ленина была понятна: попасть в Россию, поучаствовать в революции, поездить в Паруса, вытряхнуть из германского генштаба и чего-нибудь наварить на этой истории. Ну, такой вот типичный такой капиталистический журик, хотя вполне возможно, что повышенными связями в социалистических кругах, да, в силу своего происхождения и прочего. Это то, что касается вагона. Теперь 41 газета, которую выпускал Ленин. Ну, это просто такая чистая резуновская брехня. Как он, вот, когда он говорит, что Ленин выпускал 41 газету, что он такой медиамагнат, ему подхрюкивает Гордон, это как это надо представить? Что Ленин сидит вот в таком кабинете и говорит: ну-ка, блин, 41 газету мне быстро тут издайте, вот туда, 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 и все это раздавать бесплатно. И он там этом командует, спрашивается, на какие шиши. Ну, во-первых, эти 41 газета, насколько я понимаю, нет, и за число я не отвечаю. Я повторяю просто то, что сказал Резун. Может быть, их, поскольку он и в прошлых своих изысканиях часто брал, причем брал по-крупному, так сказать, в разы, не исключено, что 41 газета в итоге окажется там 40, то есть 30, 20 или вообще 5. Не знаю. Тем более, что тогда газеты, большевистские, у них была тоже такая особенность, они быстро закрывались. Не сами по себе, а потому что их закрывали власти. И вот в частности временного правительства. И вот когда они закрывались, они начинали выходить под новыми именами. И такая кутерьма длилась достаточно часто. Газеты часто существовали чуть ли не неделю. Если они печатали что-то нежелательное для правительства, их закрывали, но они тут же выходили под новым именем. Вот если каждое новое имя считать за новую газету, то можно тогда думать, что да, тут 41 газета насчитается. А сколько их было в действительности, и кто из них относится к перемене имен, кто нет, это один вопрос. Второй вопрос. Это то, что ни один Ленин выпускал газеты. Ну, не он лично, я имею в виду, потому что редакция газеты, там тоже газеты «Правда», да, которая пришла из революционных времен, тоже меняла, кстати, несколько раз название. То «Рабочая правда», то там «Правда» еще чья-то. Ну, в общем, короче говоря, это была целая такая эпопея. В нее редакции вообще-то были Зиновьев, Каменев, вот эти все деятели. Троцкий когда-то редактировал «Правду». То есть тут называть, что эта газета Ленина финансируется на его деньги, это вообще какое-то безумие. Наверное, что-то попадало от деятельности вот этого Парвуса через Ганецкого, поскольку он занимался, по сути дела, экспортно-импортными операциями, ну, фактически контрабандой. Из Дании, там, нейтральной, в Россию, вот, для того, чтобы на этом наварить там какие-то бабки, ну, частные на производство, допустим, на продажу спичек, которые во время войны там были дефициты. Но какая-то часть, наверное, шла, может быть, и на финансирование этих газет. Раздавались ли все эти газеты бесплатно, я не знаю, не уверен. Газеты раздавали бесплатно во время каких-то там массовых мероприятий, когда вот прям там, ну это полугазета, полулисток. А в остальном, я думаю, что они все-таки продавались. Поэтому говорить, какие-то там были вот, какие там были балансы этих цен. Были, кстати, и меценаты российские, которые поддерживали, так сказать, ту или иную политическую партию, в том числе и партию большевиков. Поэтому вот так вот огульно говорить, что Ленин издавал там 41 газету и вообще чуть ли не всю прессу держал у себя в кармане, раз 41 газета, ну, просто блеф. Но это блеф вот в духе Резуна. Он именно таким блефом и занимался всегда. Ну и последнее, «Пролетарский мир». Ну, тут прежде всего надо сказать, что главный такой и удививший меня брех со стороны Резуна стоит в том, что если бы, дескать, не «Брестский мир», то Германия бы рухнула еще в апреле 18 года. Опа! Это с какого же перепуга она в апреле 18 года рухнула? Немцы типа сложили оружие, они не могли бы больше сражаться. Ну, почитайте хотя бы Гитлера в «Майн кампф», когда он пишет о том, что армия готовилась к последнему решительному наступлению на Западе, а ей вонзили нож в спину. Никто в апреле 18 года сдаваться не собирался. То, что произошло дальше на ноябрьской революции 18 года, называется в Германии, простите, уже 7 месяцев спустя, это была, в общем-то, махинация такая же буржуазных партий, которая примерно соответствовала вот этой вот февральской, так называемой, резолюции в России, когда, в общем, канцлера Вильгельма, даже его не спросив, объявили отрекшимся от власти. Вот что в точности это было. И это тут же самоназначилось, так сказать, некое временное буржуазное правительство. Вильгельм оказался не у дел, и, в общем, короче говоря, вот на этом месте вот и начался тотальный бардак и шатание, а те, кто оказался таким образом у власти, они, естественно, сразу же на любых условиях готовы были заключить мир с союзниками. В какой связи они с ними там находились, это как бы остается только догадываться. Вот все, что в точности произошло. И поэтому говорить о том, что Брестский мир это вот спас Германию и продержал ее до ноября 18 года, ну это бред какой-то собачий. Тем более, что Германия, заняв вот эти территории, на которых я вам говорил, а заняла она их уже в 15 году, а отнюдь не в 17, она активно из них выкачивала ресурсы. Чем она, собственно, там занималась? Она занималась как раз выкачиванием ресурсов. Вот весь 15-й, ну, 15-й военный год, 16-й, 17-й, она же не оставляла эти территории просто так. А из них качала ресурсы, в частности, тот же хлеб, мясо там и так далее. Когда произошла сначала февральская, а потом октябрьская революция в России, да, действительно, сопротивление на фронте практически прекратилось. Немцы могли вообще занимать все, что угодно, потому что армия фактически разложилась и самодембилизовывалась. Заключение Брестского мира в этих условиях было, в общем, попыткой остановить немцев хоть на каком-то рубеже. Вместо того, чтобы они захватывали вообще все, что им понравится. Просто потому, что приехал отряд вооруженный и все захватил здесь, нашу территорию. Вот это так обстояло без Брестского мира. Аргумент Ленина в пользу Брестского мира был как раз в том, что его надежда на социалистическую революцию в Германии, что она произойдет, и она аннулирует этот самый Брестский мир. Это и произошло. Брестский мир был заключен в марте 18 года, а в ноябре произошла революция в Германии. То есть, в общем, вот 8 месяцев спустя. Так что, в общем-то, расчет Ленина оправдался, и действительно Германия в конечном счете, она понесла сокрушительное поражение, которое она долго потом оплачивала. И если уж на то пошло, то если германский генштаб приложил какую-то руку, даже не то, чтобы купив Ленина в качестве агента, об этом явно речи не идет, а просто вложив деньги вот в разводку Парвуса, благодаря которому большевики из Швейцарии все-таки смогли переехать в Швецию и потом добраться до России. Потому что, добравшись до России, они не просто прекратили войну и подвели дело к Брестскому миру, они еще и приложили массу усилий, чтобы провести революцию в Германии, который делал в значительной мере с русской поддержкой. Ну, там было в рамках интернационала достаточно много подпор, как говорится, международных, да, вот такой революции. В результате это привело к краху Германской империи. Так что в этом смысле, да, я абсолютно прав, что это германский генштаб, вложив деньги не в Ленина, а в Парвуса, который вот эту всю аферу затеял, Он провел самое неудачное капиталовложение за всю войну, поскольку профинансировал крах Германской империи. Я думаю, что все эти вещи достаточно известны. Я о них писал в этой книге «Полемика против евреев» еще десятилетия назад, если не больше. Поэтому я думаю, что эти все вещи Резуну известны. И то, что он продолжая вилять, не давая прямого ответа, тем не менее старается навести тень на плетень, явно с подачи Гордона, потому что Гордону тоже независимые мнения не нужны. Это тоже своего рода показатель. Вот. Ради чего это делается, от чего доводится. А то, что они знают прекрасно, что все это не так, это, в общем, как говорится, у них по мордам лица видно.